Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Жертвами эпидемии алкогольных отравлений в России стали в последние дни тысячи людей в более чем 10 регионах страны. Ситуацию обсуждаем с политологом, политическим обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, отличие этой ситуации от подобных же кризисов предыдущих лет?
Эти кризисы нарастали. Здесь просто, мне кажется, в наше время выявилось все то, что накапливалось в рамках советской системы, и то, что в какой-то степени сдерживалось. А теперь просто вылилось, и идет действительно страшная деградация значительной части населения. Очень опасная, потому что уже под вопрос ставится вообще вопрос о существовании народа в России и самого главного государственнообразующего народа, русских. Ситуация крайне серьезная и крайне опасная.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», предполагает злой умысел.
Удар приходится по русскому народу, пьющему народу, народу в основном запойному, потому что в условиях демократических реформ перманентных народ лишен работы, лишен занятий, и он повально пьет. Даже начало, биологической войны против русского народа. Отравление происходит по всем регионам, в основном в русских базовых областях. Все, что произошло, это атака, это такие этнические яды, этническая атака на русский народ. И реакция на эту атаку, власть должна быть, вскрытие этой сети отравителей, заказчиков этого тотального отравления. И немедленно ввести монополию на торговлю спиртом.
Ну, Саша Проханова, теория заговора, у него все это так красивые, и, на мой взгляд, во многих отношениях ложно. Проблема намного серьезней. Речь идет о том, что у нового русского человека, в отличие от старого, пропал этот внешний сторож, внешний контролер. Советская система, все-таки вся система партии, контроля, сдерживала человека. И, кстати, это мне объяснил совершенно недавно один водитель. Он вез меня от Тулы в Москву после лекции. Сам он водитель депутата Самошина. И он мне рассказывал, что произошло. Это совхоз Ленинский под Тулой. Это вот анализ. Анализ простого человека, который раньше работал в совхозе таким же самым водителем. Правда, он не пьет, и он принадлежит тем 5% бывших колхозников, которые имеют земли, стали фермерами. Мы посчитали. Значит, практически 5 из 100. И он объясняет, почему сейчас идет тотальная деградация. Раньше, он говорит, была система контроля, и действительно в этом смысле была работа. Все пили, но все-таки боялись. Бригадир боялся председателя колхоза, секретаря парткома. Сами колхозники боялись бригадира. И вот эта система контроля, она во многом сдерживала эти процессы, которые были уже тогда очень глубокие. Но, господа, вспомните это исследование Игоря Васильевича Бестужева-Лада конца 70-х, начала 80-х. Он же тогда просто кричал, не господа, он говорил, товарищи, посмотрите, что происходит. Практически 1/3 нашего рабочего класса – это алкоголики первой и второй степени. Каждый пятый приходит на работу со стаканом водки. Все же это было. Но в рамках такой жесткой системы это не прорывалось так страшно. А сейчас прорывалось, действительно, нет работы, нет сдерживающих факторов. В какой-то смысле утрачен смысл жизни, бытия. Идет глубочайший такой кризис. Но предпосылки, на мой взгляд, были в самой системе. Понимаете, что произошло? Кстати, то, что я говорю, я сейчас много начитался там снова Ильина, Георгия Федотова. Я ищу, что они, как они представляли себе уход от коммунизма. Так этот процесс описан. он описан за 60 лет до гибели советской системы. Очень просто объясняли. Вот была царская Россия, худо-бедно был внутренний сторож. Религия, частная собственность, ответственность, мнение соседей, уйма вещей, которые все-таки внутри сдерживали человека. И они описывали и говорили, чем страшен коммунизм. Он заменил внутреннего, духовного сторожа внешним, страхом, страхом перед системой. И они говорили, это описывали за 60, даже за 70 лет до падения советской системы. Они говорят, посмотрите, произойдет самое страшное. Как только уйдут коммунисты, уйдут все страхи, уйдет ЧК и так далее. И выльется наружу вот это поведение человека, лишенного внутреннего стержня. Поэтому, на мой взгляд, проблема намного серьезнее. Есть, конечно, и старое русское наследие, но на этот раз, на мой взгляд, мы столкнулись, увидели воочию, как страшно, когда внутреннего сторожа нет, а внешний сторож практически умер. И тогда это пустота.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с политологом, политическим обозревателем литературной газеты Александром Цыпко обсуждаем эпидемию алкогольных отравлений в России, жертвами которой в последние дни уже стали тысячи людей в более чем 10 регионах страны. Дмитрий Быков, телеведущий и писатель, подозревает власть в политизации проблемы.
В России от некачественной водки каждый год вымирает небольшой поселок в среднем. Вот если собрать все цифры населения, так и будет. Это происходит ежегодно. Никакого суперсплеска в этом году не произошло. Но алкоголь – это такая вещь, вокруг которой очень легко развернуть видимость активности. Например, портятся отношения с Грузией, мы перестаем возить грузинский алкоголь. Начинаются смерти от алкоголя массовые, которые все равно происходят. Мы вводим некое подобие сухого закона. Даже прозвучал об этом вопрос президенту. Президент сказал, что их не будет, но в это верится с трудом. Потому что люди, регулярно потребляющие алкоголь или сильно от него зависимые, не очень склонны и способны к массовым протестам. Я уже 3 года практически водки не пью, а вина пью очень мало. Я совершенно завязал с этим делом по причине здоровья. А на вопрос, кто виноват, тут все виноваты. Поэтому я бы, наверное, не стал сейчас искать конкретных виновников, прежде всего, а просто наладил бы выпуск более или менее недорогой и качественной водки. Потому что у меня от того, что продается у нас, постоянно болела голова. И в какой-то момент я просто не выдержал.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит, и что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей беседы с политическим обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Эпидемия алкогольных отравлений в России. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, я человек такой перпендикулярный, и что-то я не помню в советское время страха перед системой, связанной с выпивкой. Ну, падал человек в Москве, замерзало 10 тысяч в год. Но ведь и подъезжала милицейская машина, везла вытрезвитель и так далее.
Ну, что я могу сказать? Это зависит от ситуации, в какой был человек, но все-таки система страха была сильнее. Там для комсомольца, чтобы не исключили из комсомола, для члена партии, чтобы не, значит, исключили из партии. Там член профсоюза боялся проработки. Конечно, все относительно, но если быть объективным и честным, должны понимать, что системы сдерживания в рамках вот такой системы, как была, были намного сильнее, чем сейчас. А сейчас действительно человек оказался один на один, часто без работы. Еще Проханова, может, я с ней согласен, его вечная теория заговора, но в принципе он прав. В этой ситуации одно спасение – это монополька, да, введение государственной монополии на производство хотя бы водки. Другого выхода реально нет. На мой взгляд, вот эпоха либеральных методов решения проблем там, духовного, человеческого здоровья в России, она завершена, мы убедились, что, что мы думали в начале 90-х, сам себе свободен, несет за себя ответственность. Это все было рассчитано на сверхкультурного, сверхответственного человека. В массе эти вот рецепты развития и спасения личности, которые предлагали мы, в том числе и мной, в начале 90-х, они не работают. Здесь действительно спасение монопольки, наверное.
Слушай, москвича Виталия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот нужно ввести полный запрет на продажу любого алкоголя, сухой закон, пока нас, как индейцев, не извели огненной водой.
Ну, был вот именно там, в краю, где живут индейцы, был сухой закон.
Так как раз где были, и как раз индейцы сейчас погибают больше всего. Нет, я не верю, это утопия. Потому что все-таки больше зависит от развития человека, от ответственности. Обратите внимание, вот некоторые бизнесмены мне рассказывали, что практически среди вот их, вот этой группы людей, связанных с бизнесом, несущей ответственность за себя, за свой бизнес, резко возрастает ответственность за себя, и уже начинается самоограничение и контроль за выпивкой. И не надо, у меня на глазах. Я живу в Талтовском районе и никак там перестраиваю в деревню свой вечный дом. И у меня через последние 15 лет прошло много бригад рабочих. Вы знаете, качественно изменилась ситуация. В данном случае вот рабочий Запрудний. Да, вот раньше было там, нанимаешь людей, боишься, что они пьют. Нет, сейчас они не пьют, им невыгодно пить. Ситуация качественно меняется. Люди, вошедшие даже в такой бизнес, как шабашники, очень резко себя ограничили. И они только по окончании работы. Нет, господа, эта проблема не в сухом законе, а в тех социальных, моральных, человеческих условиях, которые заставляют человека нести ответственность за себя. В рамках, не то что я философ, но здравый смысл. Если появится внутренний сторож, человек начинает нести ответственность за себя, за свою семью, за свою работу, за свою собственность. Только тогда он начнет сам себя ограничивать, контролировать. А все эти сухие законы, ну, нигде они ничего не дали, тем более в России. Но вспомним это безумие сухого закона тогда, как только появился Горбачев. Он хотел, конечно, там, не столько был ответственен Горбачев, сколько Лигачев, спасти народ, избежать вот того, что происходило сейчас, но имело крайне негативные вообще последствия. Вы не убьете природу человека у всех народов, в той или иной, ну, за исключением мусульман, но есть вот там алкоголь, как вот по случаю праздника, там, я вот в Польше там пил это, во время еврейской Пасхи, там, еврейскую водку, она оказывается жуткая, там, 80 градусов, но у всех народов там, абсолютно у всех народов есть спиртное, японцев и так далее. Это не проблема истребления или уничтожения спиртных напитков или запрет, это проблема внутренней культуры, духовного, национального развития, если хотите. Это совершенно другие должны быть механизмы борьбы с алкоголизмом, чем механизмы тотального запрета. Другое дело, я повторяю, здесь я с Проханова согласен, что вот этот беспредел, когда каждый что происходит, и нигде никто не контролирует, и реально власть не в состоянии ничего контролировать, но тогда давайте хотя бы вернемся вот тогда к государственному производству алкогольных напитков, по крайней мере, хотя бы водки, чтобы несло ответственность государство, как, кстати, было царской России. Я думаю, хотя бы эта мера, ну, если ты пришел в магазин, можно рассчитывать, что это все-таки качественно произведено на алкоголь и так далее.
Писатель Виктор Ерофеев осуждает бездушие властей.
В стране, где больше 40 тысяч людей в год умирают от алкогольного отравления, мне кажется, в этой стране даже самая сухая и бесчувственная власть все-таки будет беспокоиться. Но любопытное дело, с одной стороны, водка и вообще алкоголь – это веселье, русти и радость, и отличительное качество русского населения, но с другой стороны, это грех. Этот кризис говорит о том, что в один прекрасный день могут стать пустыми еще другие полки или все полки. Мне кажется, что это была какая-то очень хитроумная и многоступенчатая игра. Не думаю, что тут какая-то одноходовка и двухходовка. Для того, чтобы перераспределить деньги за алкоголь.
Я никогда не думал, что Виктор Ерофеев и солидарен с Александром Прохановым вот, в теории заговора, что кто-то хочет использовать. Конечно, перераспределение кто-то хотел, но, на мой взгляд, тоже, кстати, надо быть объективно честным в отношении старой России. Когда я ехал на передачу, я вспомнил. Вот когда меня, ну, я дитя войны, 41-го года, значит, когда меня воспитывали вот дедушки, два дедушки, один крестьянин, другой там русский дореволюционный интеллигент. Я помню компанию их друзей, там было 6-7 человек, полковник Олимбиовский. Господа, они не пили. Не пили они водку, они чай пили. Это дети России, которые родились в 1870-м, ровесники Ленина и Сталина. Уже, значит, отцы и дяди, вот эти, кто родился в 16-м, 18-м, до 25-го года, пили, но никогда я не видел никого из них пьяных. К сожалению, наше поколение, вот, учащиеся техниками 56-го года, уже очень много мы пили. И, к сожалению, наверное, из моих друзей, кто учился со мной техниками, уже никого нет живых. Все погибли, кстати, от пьянки. Уже давно погибли. Поэтому это шло как-то по нарастающей. И этот мой чисто человеческий жизненный опыт говорит о том, что, по крайней мере, дореволюционная Россия – это очень преувеличено. Люди очень были сдержанные, очень аккуратные в этом отношении.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. Владимир, у меня просьба к вам. Я вот сейчас хочу предварить свой вопрос, чтобы его правильно сформулировать, так? Поэтому, как бы, не прерывайте меня, ладно?
Хорошо.
Я постараюсь покороче. Но сначала ремарка. Водка у евреев кошерная, самое главное. Она чистейшая в этом плане. Они заботятся о своем здоровье. А теперь к сути своего вопроса. Вот Александр Цепко, известный публицист, и вот как бы к вам так будет вопрос, ну, сформулирован, ну, таким образом. Значит, сегодняшняя ситуация, она очень хорошо подтверждает Черномырдина, что хотели как лучше, получилось как всегда. Ответственных нету. Но здесь проблема в другом. Человек пьет не от того, что он просто пьет, а от того, что он не вовлечен в общество, в его жизнь.
Абсолютно с вами согласен, абсолютно согласен. Я же говорил, что, как ни странно, царская Россия, даже такая патриархальная, крестьянская, намного больше вовлекала человека в общество. Все те механизмы, как бы, внешнего самоконтроля, самоограничения, я уже говорил, религия, община, соседи, уйма было вещей, было стыдно. Стыд. А теперь вот получилось, что те страхи, которые все-таки были, пропали, а стыд не появился. А свобода без совести и стыда – это страшная вещь. И мы это наблюдаем, и это и даже очень тяжело придумать, как радикально выходить из этого, кроме вот традиционных способов, которые придумала человеческая цивилизация. Частная собственность, ответственное поведение в труде, религиозное самосознание, культура, участие в общественной жизни. Вы абсолютно правы. Реально, если это не проблема алкоголизма и гибели от алкоголизма, это свидетель того, что нет реального общества, нет каких-то серьезных социальных связей, на которые бы входили бы люди, завязывались. Каждый существует сам по себе, группы, страты существуют сами по себе, и реально мы не имеем общества. Вы правы, я абсолютно согласен с вами.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Пить или не пить, вот в чем вопрос. Это, конечно, такой актуальнейший вопрос. Но, как говорится, хорошая водка, она не повредит, если, допустим, ее пить, ну как, в меру, умеренно. Даже 100 граммов врачи советуют, коньяк там в обед. Вот, и я хочу еще сказать, что дело в том, что, ну вот, обратите внимание, господа, что от суррогатной левой водки страдают люди, живущие за чертой бедности.
Ну, это верно, потому что вот я тоже с тревогой, вот эти все последние сообщения о гибели там в Иркутске людей и так далее, но потом открылась правда, что, по-моему, только вчера как-то начали более серьезно говорить, что речь идет тут о водках, которые стоят мизерные деньги, которые покупают, в общем-то, люди уже по ту сторону добра и зла, бомжи и так далее. То есть речь идет о деградации тех, кто уже давно деградировал. Кстати, я обратил внимание, вот эти перемены настроения, о которых я хочу рассказать, вот эти мои наблюдения по поводу вот жителей вот Подмосковья, с которыми я имею дело. Вы знаете, раньше я наблюдал, была солидарность с теми, кто пьет. Теперь кто не пьет, очень критично и резко говорит о тех, кто продолжает. И начинает даже тут что-то страшное появляется, о них начинают как говорить, как об обреченных. Понимаете, вот это очень видно вот за эти 15 лет, где я наблюдаю, вот произошло какое-то новое разделение. Кто смог стал таксистом, кто халтурит там, кто предприниматель, кто открыл магазины. И так очень получается, что где-то, наверное, процентов 25-30 людей вошли уже какие-то серьезные там, связи, бизнес и так далее. И они крайне уже резко говорят о своих бывших коллегах по работе на этом заводе, о котором я говорю. И я думаю, это жестоко, но, с другой стороны, это признак какого-то такого... ну, что ли, духовного взросления, какой-то такой внутренней гигиены, желание отгородиться от того мира пьянства, который убивает людей. Это, кстати, позитивный процесс. Он происходит, я говорю, в такой несколько нарочитой, такой, может быть, жесткой форме. Но это признак желания спасти себя и спасти окружающих. Эти процессы уже произошли. Так что не так все страшно. Другое дело, что получается такая картина. Мы живем в обществе, где значительная часть обречена погибнуть, которая не справилась с новой жизнью, новые условия, выброшены из всего, как говорил наш, кто слушал нас, из всех социальных связей, и те, которые выстояли, они сильные, здоровые, и с ними связано, наверное, какое-то будущее. Но кто бы мог подумать вот лет 20 назад, когда мы мечтали о переменах, что мы вот войдем в такой жестокий мир, и так жестоко будет решаться проблема оздоровления общества. Никто бы не мог это подумать.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Вы знаете, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, в чем проблема? Вот на сегодняшний день самый страшный – это подростковый алкоголизм. Смотрите, пиво, водка. И вот самое страшное в том, что нет абсолютно никакой именно агитации. Вы смотрите, телевидение забито рекламой. Но хоть раз какой-нибудь ролик показали о борьбе с алкоголизмом.
Ну, и абсолютно точно. Я сейчас езжу по стране, читаю, я, кстати, впервые увидел реальную Россию, вот последние полтора года, бываю в разных молодежных аудиториях, таких светлых, красивых, умных, но иногда случайно попадал, вот недавно я попал в колледж, ну, реально профучилище. Но, господа, это страшно, это какое-то поколение людей, может, они ничем не виновны, но они вне культуры, вне истории, они вообще, вне всего социального, это современная школа, это ужасный, он прав, молодой человек, абсолютно точно, современное телевидение, кто, ну, я не хочу быть таким там бригаристом, там, дровоучителем, но должно быть и то, но герой тот, кто у нас, или киллер, или проститутка, или бать, ну, это банально, но это так, у нас, у меня такое ощущение, я смотрю на наши эти вот, я, кстати, последнее вообще перестал смотреть, смотрю только кабельные, там, Евроньюс, РБК, вот программы, где нет никакой рекламы. У меня такое ощущение, что все эти фильмы создаются, эти остросюжетные фильмы, ситуации для того, чтобы вот в эту секунду подогнать на 3 минуты рекламу. Смысл абсолютно не гуманитарный, не человеческий, не культурный, а смысл с этих фильмов и так далее сводится к тому, чтобы как бы на наживку остроты сюжета поймать этого бедного человечка и всунуть ему в голову эту рекламу. Ради этого, по-моему, вообще существует в последнее время телевидение. Но это катастрофа. Это действительно самоубийство и саморазрушение, и с этим пора уже кончать.
Напомню, что на студии политический обозреватель литературной газеты Александр Цыпко обсуждаем эпидемию алкогольных отравлений в России, жертвами которой в последние дни стали уже 1000 людей. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Главные новости коротко. В пригороде Тбилиси из-под завалов газозаправочной станции, где сегодня произошел мощный взрыв, извлечены тела 5 погибших. По данным спасателей, под обломками бетонных плит находятся еще 3 человека. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит, 27 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40, в Псковской умерли 16 человек. Случаи отравления суррогатом отмечены в Кировской, Волгоградской, Владимирской областях, а также в приграничных с Россией районах Латвии. В Солнечногорске суд приговорил 2 солдат срочной службы к длительным срокам заключения за убийство сослуживца. Александр Кабанов получил 8,5 лет, Сергей Новиков – 9. В апреле 2005 года они до смерти сбили Владимира Осетрова. В Кабардино-Балкарии амнистированы 13 участников прошлогоднего нападения на Нальчик. результате нападения в октябре 2005 года, по официальным данным, погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 12 местных жителей. Убито 92 боевика. России не удастся запугать Грузию, заявил глава грузинского правительства Зураб Нагаидели, выступая в Вене на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то же время Нагаидели признал, что введенные Москвой экономические санкции создали реальные трудности для Тбилиси. Так, ВВП Грузии снизился на 1.5%. Суд в Чили выдал ордер на арест бывшего диктатора Аугусто Пиночета. 90-летнему Пиночету предъявлено обвинение в убийстве, похищении людей и применении пыток во время военной диктатуры в 1973-1990 годах. Президент США Джордж Буш вновь подчеркнул, что появление у Ирана ядерного оружия недопустимо. Руководство Европейского Союза не считает вступление Украины в ЕС делом ближайшего будущего. Об этом было заявлено сегодня в Хельсинки на саммите ЕС-Украина.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тему эпидемии алкогольных отравлений в России обсуждаем с политическим обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Александр Ткаченко, писатель, генеральный директор русского пен-центра, с ностальгией вспоминает о советских временах.
Даже при советской власти мы не имели плохой водки. У нас было там несколько сортов, ну, десяток сортов. Но водка была хорошей, потому что государство отвечало за граждан. Они знают, что они производят, и обвинять будут только их. А лично я все равно, даже в эти времена, находил возможность для того, чтобы купить хорошую бутылку вина или хорошую бутылку водки, потому что я знаю, что я хочу выпить. Я же не враг сам себе. И в конце концов я хочу спросить министерство, которое отвечает за все это, почему они бездействуют, почему идут такие отравления в нашей стране. Люди гибнут по 30, по 40, по 50 тысяч в год от плохой водки. И министерство абсолютно не отвечает за это. Потому что, ну, ты действительно покупаешь водку, даже дорогую водку, и нет гарантии, что она будет поддельная. И в основном травятся люди в глубинках. Там, где получают копеечные деньги, и поэтому они покупают копеечную водку, которая, естественно, не может быть хорошей.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемому Александру, конечно, ближе тема потребления. Так сказать, она стоит, а мы ходим мимо и плюем на нее. Она стоит, а мы все равно плюем. Ну, так ведь не будет.
Это какая-то цитата еще из советских времен.
Да, я не знаю, я не понял смысла.
Ну, мы как раз не про потребление говорим.
А мы как раз и говорим о внутреннем самоограничении, что человек должен научиться контролировать себя, нести ответственность за себя, за свою семью, обладать каким-то собственным достоинством. У человека должно быть чувство стыда. Я повторяю, свобода без стыда и совести – это катастрофа. К сожалению, мы живем в обществе, где есть свобода, нет чувства стыда, нет совести. Это страшно.
Слушай, москвичку Майю Михайловну.
Я вот хотел бы задать вопрос господину Цыпко. А что интеллигенция делает для того, чтобы пресечь пропаганду насилия, алкоголя и прочей дряни, которая идет с экранов телевидения?
Ну, что делает интеллигенция? По крайней мере, если я это пытаюсь любую возможность использовать для того, чтобы сказать только то, что я вам говорил несколько минут назад. Но, насколько я понимаю, значительная часть интеллигенции в последнее время, кстати, без различия, каких она исповедует, взгляды патриотических, там, либеральных, государственнических, в этом, кстати, подавляющая часть едина, она говорит о кризисе современного телевидения, о том, что должно возрасти роль гуманитарного человеческого начала, что надо вернуть человека в историю к каким-то моральным ценностям. Сейчас, по-моему, все об этом говорят, потому что ведь надо понимать, есть, конечно, люди, которые не понимают, что если гибнет общество, это волна гибели, этот смерть, смерч может унести даже тех, кто не пьет и считает себя особо непохожим на других. И может произойти самое страшное. Поэтому как раз, я думаю, настало время для всей интеллигенции, для всех ответственных людей говорить, что вот эта ситуация, когда правильно все говорили, а это Ткаченко, что мы жили лет, по крайней мере, 10 лет точно в обществе, где государство сняло ответственность на себя за все, за мораль, за производство водки. И все говорили, мы живем в эпоху радикальных перемен, государство снимает себе ответственность за все. Но мы теперь увидели, спасение наше как раз прямо противоположной тенденции восстановить хотя бы там, где можно, какие-то государственные функции в смысле контроля и обеспечения условий для нормальной жизни. И в этом случае то, что говорил Ткаченко, Проханов, все говорят, ну давайте решим хоть одну проблему, давайте добьемся того, чтобы хотя бы водка у нас производилась в рамках государственных заводов, под государственным контролем, ответственностью. Это же можно, это же нет, никакой особой проблемы нет. Конечно, мы наступим на интересы там каких-то мафий, каких-то групп, но что поделаешь, без этого вообще спастись не можно.
Ну да, но примечательно, что такая эпидемия произошла вот именно на 6-м году по стране вертикали власти. А вот в те времена, о которых вы говорите, таких эпидемий как раз
ну,
и не было.
Ну, понимаете, так честно говоря, тут это уже политика. Во время вертикали власти прорвалось, мне кажется, то, что накапливалось как раз во время вот этого хаоса начала 90-х, мое глубокое убеждение, но правда состоит в том, что многие предпосылки этого хаоса 90-х и морального разложения были заложены до начала 90-х, еще на исходе советской власти. Поэтому надо быть объективным, и я бы не рискнул бы привязывать эту нынешнюю ситуацию или к Путину, или к нынешней власти. Это все намного серьезнее.
Писатель-историк Рой Медведев помнит традиции советской глубинки.
Я, когда кончил университет в Ленинграде, тогда еще был 51-й год, и поехал на Урал в деревню работать в деревенскую школу. И 50 с лишним лет назад ходили пьяные в мороз, иногда даже просили учеников проводить домой учителя пьяные, потому что боялись упасть и замерзнуть. И мне это было непонятно, потому что люди умирали, люди замерзали, люди варили брагу дома, они даже не покупали, им это ничего не стоило. Я никогда не пил, и меня вызвал директор школы даже, и сказал, Рой Александрович, вот про вас в поселке ходят нехорошие разговоры. Я говорю, в чем дело? Вы запираетесь в себя в комнате, у меня была отдельная комната, и пьете там в одиночестве. Это нехорошо, у нас принято пить вместе. Я говорю, я вообще не пью. Никто не мог поверить, что молодой, здоровый мужчина, холостой, не пьет.
Ну, я не знаю, у меня другая Россия, у меня вот послевоенная Одесса, и в это же время, как раз о котором говорит Рой Медведев, ну, да, действительно, я уже говорю, поколение там, дяди, папы, а это уже было намного менее сдержанно, чем поколение дедушек, но были праздники, но никто так, чтобы пили каждый день, никто в жизни так не пил. Были праздники, я помню, 1 мая, Новый год, и даже мы маленькие тоже хотели быть взрослыми, им очень как-то было такое ощущение, почему нас не приглашают за стол. Но это было не желание, опять, желание быть среди взрослых. Но я не помню, чтобы кто-то из соседей, там кто-нибудь напивался, но не помню, никого не было, что был вот такой там беспробудный пьяница. Причем это была окраина Одессы, это были самые простые люди, там не было ни одного члена партии, ни одного руководителя, там были или водители, или там и кондуктора, там были самые простые люди. Алкоголиков не было среди них, я не видел среди них алкоголика. Может быть, не знаю, на Урале по-другому в деревне. Но в город, где я вырос, все знали, можно выпить. Но, может быть, это юг, это вообще культура более южная. Наверное, кстати, наверное, тут больше какого-то самоограничения, больше уважения к себе, не знаю. Конечно, когда я помню, приходил, меня поражало. Вот мальчиком был, приходишь на Одесский привоз, и вдруг видишь, вот тогда уже были эти бомжи, эти синие женщины с синими лицами, но на них смотрели как изгоев, это было нечто исключительное, не похожее на других, а теперь, к несчастью, это стало уже типичным на улице.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой, знаете ли, непростой вопрос, связанный с алкоголизмом. Вот скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что это связано, во-первых, с некоторыми особенностями русского характера, Вот, например, несчастье, не дай бог, и с этим несчастьем без водки очень многие справиться не могут, втягиваются. А если предрасположенность к алкоголизму, то человек попадает в капкан, и ему конец. Ведь некоторые народы севера, например, вообще спиваются в два счета.
Очень, кстати, серьезно, тут надо быть аккуратным. Я тоже это, кстати, обнаружил и тоже думаю. Есть разница между культурой употребления напитков спиртных у исторических наций, у армян, у евреев, греков. Ну, вот с кем я, например, в детстве общался, тоже родной, там был вот весь. Это вот. И молодых наций. Это не черта русских. К сожалению, вот я долго жил и работал в Польше. Хоть сейчас там воюют, там не любят друг друга, но поразительно польский человек очень похож на русского человека. Казалось бы, другая культура, католицизм, но это очень свойственно. Горе пьют, а, значит, и, к сожалению, вот они вошли теперь в Объединенную Европу. А утро, я в прошлом году был в Польше, посмотрел, встал утром на остановке, как было во время Герика, синие лица, все на похмелье, поэтому эта трагедия, к сожалению, не только для русских, но другое дело, может быть, если говорить серьезно, у народов, у которых есть национальное самосознание, чувство национальной гордости, когда человек связывает свое личное поведение с достоинством своего народа, который больше как-то вовлечен в защиту, он, конечно, больше себя ограничивает. А таких больших народов, как русские, у которых не развито, к сожалению, это ощущение связи между моим достоинством и достоинством народа, к сожалению, он более податлив к этому. Поэтому это не проблема русских, это вот только опыт, который я знаю. Это вот поляки, тоже славянский народ, повторяю. Но, к сожалению, беда точно такая, точно такая.
Протоиерей Михаил Артов сочувствует своим прихожанам и единоверцам.
Хорошо, чтобы вообще не пили, но поскольку это в России невозможно, еще святой равноапостный великий князь Владимир отверг ислам именно по причине, что ислам запрещает алкогольные напитки, и сказал, что веселье Руси есть пить. Но я не вижу способов борьбы с этим злом в современном обществе, потому что абсолютно разложена милиция и все контролирующие органы, и они, я в этом, увы, убежден, получают какие-то прибыли, какую-то долю в этом страшном народоубийственном бизнесе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте. Вот вы Цыпко, или не знаю, как вас там зовут. То, что вы говорили, вот, знаете, вы меня вот простите, это так несерьезно и несолидно. Вроде бы как взрослый человек, вот так вот врать в открытую.
Очевидно, опять намекают на то, что не было пьянства после войны. У каждого свое было.
Надо дослушать, я не знаю. Ну, я, ну, говорю то, что я наблюдал. Действительно, после войны я не видел среди взрослых вот случаев такого тотального алкоголизма, больных алкоголизмом. Я действительно не видел. Да, пили. Больше, чем пили их, я повторяю, бабушки и дедушки. Были более к этому склонны, тем более после войны. Но чтобы напиваться до безумия, не было этого.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, доброй ночи. У меня, если можно, один вопрос и одно замечание. Значит, вопрос такого толка. Несколько раз приходил слышать, что по-настоящему-то пить на Руси стали с петровских времен. Вот тогда, когда вот у нас империя стала строиться. Насколько это действительно так или нет? И второе, это по поводу замечаний. Знаете, есть одно любимое мое вот изречение советских времен. Оно выглядит таким образом. Что такое порядочный человек? Ну, в Советском Союзе. Это тот, которому подлости совершенно никакого не приносят удовольствия.
Но при Петре появилась просто 40-градусная продукция.
Нет, это действительно верно. Реформы Петра, производство, это действительно была почти государственная политика. Поэтому, конечно, у нас Петр великий император, но если вспомнить, что при Петре погибло где-то 1/3 населения, и действительно, после Петра началось очень широкое производство водки и так далее. Это правда, это говорят все.
Слушаю москвичку Ольгу.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас разговор идет о суррогатной водке, но я хочу поднять вопрос о суррогатном вине. последние вот 2-3 дня прошла по магазинам, как говорят, шаговой доступности, нет нормального, приличного вина. Раньше было недорогое молдавское, грузинское вино. Сейчас смотришь Питер, Калуга, а где там виноградники в Питере, где в Калуге виноградники?
Ну, я не знаю, так честно говоря, грузинское вино ужасное было и очень суррогатное. Я попробовал несколько раз, это не вино, а сахар. Стоят бутылки 400-500 рублей, это молдавские бывали, но все-таки, на мой взгляд, молдавские значительная часть была более-менее качественных вин.
Сейчас их
их даже сейчас нет, но они были намного лучше. Если уж говорить откровенно, конечно, эти грузинские вина, это была трагедия, и правильно сделали, что их запретили. Но другое дело, что вместо этого начали суррогаты калужские, это уже катастрофа, полная катастрофа.
Да, Калужская одна из областей, где тоже близко введение чрезвычайного положения. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Мисхата.
Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, ваш собеседник. Я первая жизнь дозвонился до Свободы, хотя слушаю, мне немножко за 50, и очень давно я вас видел, Володя. Ну, вас ценю. Мне такое, два момента я здесь ловлю. Не последнюю, а предпоследнюю. Ваша собеседница, она так резанула по сердцу, я поэтому сразу дозвонился. Она не права. У меня отец фронтовик. Пили. Все пили. На Руси всегда пьют. Я сам с Узбекистана. Все зависит от культуры питья, это раз. Это вот самый основной момент. Второе, наверное, кому-то выгодно. Выгодно, что государству может даже выгодно, что большие слои населения. Это опять пирамиды какие-то. Надо просто дать по рукам. А так не прекратишь пьянство.
Вот в ходе телемоста президента поднималась тема о том, кому был выгоден искусственно созданный алкогольный кризис. Сейчас вот в правительстве пытаются найти виновных. Не в нем ли корень зла?
Я не знаю, вполне допускаю. Здесь я... Это не теория заговора, а это просто обычная коррупция, которому... Но или просто это просто слабость государства, которое не в состоянии провести элементарную акцию, там, изменить акцизы. Мне кажется, что многие беды, это уже связано просто слабостью государства, которое осталось. Вот старое распалось, а новое почему-то не формируется. По-моему, я уже повторяюсь. Вот мы живем как раз вот сейчас, в это время, когда вдруг осознали, что все-таки, конечно, государство, когда оно угнетает, там, занимается цензурой, это, все это страшно, то, что мы пережили. Но когда вообще нет государства, тогда это катастрофа. И вот я думаю, это отсутствие государства, отсутствие людей, которые могли бы серьезно и ответственно контролировать, заботиться там, о здоровье народа, людей. Мне кажется, вот сейчас мы это осознали, но, наверное, дичайшее противоречие состоит в том, что мы осознали, что необходимо более сильное государство, в смысле государства, которое обеспечивает самые главные условия сохранения общества, но нет людей, способных вот, выражать и защищать эти функции и реализовывать их. Проблема, по-моему, в этом. И, кстати, это глубинное противоречие нынешней ситуации. Сознанием уже очень многого осознали, и понимаем ошибки. А найти людей, которые в состоянии вот, вернуть общество к норме, чем это сделать ответственно, пока что это главная проблема.
Слушаю москвича Бориса Васильевича.
Спасибо, Карамурза. Уважаемый Цыпко, вы один из тех, кто все-таки помогали разрушать наше государство и ставить его на рельсы демократии. Ведь при Сталине с 30 по 53 страна создавала все виды промышленности, направления. Сейчас все практически уничтожено.
Но я абсолютно согласен, да, я один из тех, который боролся, ну, кстати, надо быть точным, я боролся с марксистской утопией, но никогда, кстати, не боролся с государством. Почему, кстати, я рассошел тогда с демократической Россией в 90-м году, потому что я не хотел распада, не хотел распада СССР, я хотел как раз реставрации нормальной России, нормального государства. Тут надо быть аккуратным. Но объективно и понятно, что человек, который в то время боролся с системой, он, конечно, разрушал государство, и это факт, но проблема в другом. Могло ли то старое государство долго просуществовать? Это проблема более серьезная, поэтому я согласен с тем, что я принимал в этом участие, я многого не понимал, но в том, что я делал, и делал многое, многие представители интеллигенции, была логика истории, потребность истории. Так, между нами говоря, жить там в старом советском обществе с выездными комиссиями, с этими тотальными дефицитами, с этими страхами, с этими полудурками, которые... Это тоже было очень тяжело. Другое дело, что никто не понимал, что если вы уберете все это, то будет еще хуже. Вот этого никто не понимал. В этом, наверное, наша вина и ответственность.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, от первого причастия спиртным до первой спиртовой соски после обрезания маленькому еврею, все через это проходили. Ну вот Борис Николаевич самое святое для него отдал нашей церкви, и, в общем-то, мы видели, как Алексий с удовольствием торговал водочкой. Но я что хочу сказать, умирали и с 1 июня 85 года, когда Горбачев прикрыл дело. Я много знаю этих случаев.
13 мая вступил в силу указ, надо знать такие даты.
Но поймите, есть что-то, на мой взгляд, дешевое и неприличное из-за того факта, я не знаю, торговал ли кто-то водкой, но отрицать необходимость возрождения вообще религии, религиозных чувств, свободы совести в России и не видеть, что все-таки православие там играет громадную роль. Вокруг православия православные школы, монастыри. Хотите вы, вам это не нравится, но тем не менее, если вы культурный, интеллигентный человек, должны понимать, что в этой кризисной ситуации приобщение к вере – это великое дело. Это, конечно, не решает всех проблем, и не надо быть здесь наивным, но если кто-то хочет, и церковь этому помогает, по-моему, надо только, в общем-то, поддерживать церковь. Можно найти много поводов, чтобы критиковать церковь, но это делать неприлично и, на мой взгляд, просто вредно и опасно.
Слушаем вопрос от Светланы Алексеевны, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Александровна.
Да.
Здравствуйте. Счастлива, что дозвонилась к вам. Я хочу сказать, проблема эта действительно давнишняя. Я хочу сказать, что у нас товарищ проходил практику на Урале, еще в развитом социализме. Так вот, там хлеба не было, но на завод в цеха привозили водку. И люди не выходили оттуда. Не дворник же ее привозил. Теперь у меня еще такой вопрос. Почему мы все время ссылаемся, что вот был партийный контроль, там все. А почему мы никогда не жили и сейчас не живем по закону?
А тут противозаконно вот пока ничего не выявлено. Говорят, что какой-то из спиртозаводов произвел некачественную партию. И она вот растеклась вдоль железной дороги, все вот эти случаи.
Не, вполне возможно, что... Но проблема же в другом, то, что все говорили, они правы, это проблема вообще функционирования государства, проблема контроля и ответственности. К сожалению, вот эта функция контроля за обеспечением нормальных условий жизни, она утрачена и не восстановлена. И это общая беда, это не только связано со спиртными напитками, можно найти сотни примеров подобных же случаев, связано, что государство не выполняет свои функции.
Поэт Андрей Дементьев, почетный гражданин Твери, который также попал в зону эпидемии, сетует о потере нравственности.
Люди настолько обезумели от денег, что они готовы на чужих здоровьях, смертях делать себе деньги. Я просто в ужасе от этого. Это все говорит о том, что совесть вообще ушла из бизнеса. Я сейчас столкнулся с медициной. Это бесконечные деньги и никакого часто результата. Бедные люди не имеют возможности платить эти деньги за медицину, за то, чтобы хоть вернуть часть здоровья. Не случайно у нас смертность все время превышает и превышает рождаемость. Мы живем в диком государстве, в дикой стране. Мы потеряли нравственность. Особенно люди, которые занимаются этим производством. И милосердие утратилось. Вот я вдруг читаю о каких-то свадьбах, которые тратятся миллионы долларов. Ну, загрузите вы машину лекарствами или игрушками, в детский дом пошлите. Загрузите вы машину лекарствами, пошлите в какой-нибудь район. Ну, почему вы такие бессовестные, бессердечные люди? У вас же миллионы в карманах. И это все ужасно. И это к хорошему не приведет.
Ну что, как комментировать? Это все ужасно. И Андрей Прицы прав, это свидетельство какого-то внутреннего глубочайшего кризиса, но я думаю, здесь моральную проповедь ничего не изменишь, потому что просто ситуация какая-то несколько неожиданная, потому что вначале все думали, вы помните, вот в период перестройки, в конце 80-х все говорили, если будет собственность, будет чувство ответственности, если будет рынок, будут платить, люди будут хорошо работать, ну вот эти всю ерунду, я сам тоже много писал на эту тему. И вдруг страшно стало, Андрей прав, что всем платят, все хотят деньги, но оказывается, деньги и хорошая оплата абсолютно ничего не стимулируют. Тебя могут обмануть, он прав. Я вон столкнулся, значит, сейчас это в больнице с этим, а я столкнулся вот во время своего очередного ремонта. Кстати, хуже стало, чем лет 5 назад. Абсолютная, тотальная безответственность. Никто ни за что не отвечает. И я даже, я в шоке, как и он, я даже не могу придумать какого-то реального такого механизма, чтобы вот восстановить норму, что если человек платит ему, чтобы он ответственно относился к своему делу. Это какая-то неожиданная патология, которая, в общем-то, ни в какие теории, ни в какие рамки не входит. Но, с другой стороны, Андрей, мой дорогой, ну, не надо быть наивным. Если ты уберешь это разговоры о том, что, помните, про дом, частная собственность – это кража, Маркс на этом построил всю теорию, ну, убрали частную собственность, убрали. Ну, чем кончилось? Кровавыми революциями, кровавыми уничтожениями людей. Это так, тотальная борьба с частной собственностью, с частным интересом, это еще страшнее, по-моему, чем даже нынешняя ситуация. Вот подобного типа рецепты мы уже пережили. И само по себе уничтожение частной собственности, интереса и бизнеса, оно ни к чему не приведет. Чтобы люди, занимающие бизнесом, были более ответственны, были совестливы, это уже проблема другая. Это проблема культуры общества, это проблема, о чем говорил задающий, это проблема формирования нормального общества. Но вот этот рецепт устранения бизнеса частной собственности, я этих рецептов боюсь. Мы уже очень много пострадали от этих рецептов.
Как, по-вашему, способно ли российское государство принять экстренные меры для остановки эпидемии алкогольных отравлений?
Я так, честно говоря, Володя, вы не согласитесь. Ситуация вообще катастрофическая. Я вообще прихожу к выводу, что, по крайней мере, во многих наших сферах нужно вводить чрезвычайное положение. Иначе все к черту развалится. Но другое дело, я говорю, нет, я не вижу тех людей, которые готовы в чрезвычайных условиях с чувством долга и ответственности перед обществом выполнять эти функции. Во многих сферах нужно, ну, бороться. Я не знаю как, потому что реально коррупция, ситуация не меняется, преступность не меняется. Вот эти заказные убийства нам показали, конечно, их меньше, чем было в начале 90-х, но государство не восстановлено. Практически, если можно любого человека убить по заказу, это говорит о том, что государства еще нет.
Спасибо. Напомню, что жертвами эпидемии алкогольных отравлений в России в последние дни стали тысячи людей в более чем 10 регионах страны. Эту тему мы обсуждали с политологом, политическим обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоярцева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.